Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Есть такое понимание, что книга — это лучший подарок. Ну а в последнее время это еще и весьма дорогой подарок. В типографиях почти 2 года жаловались на пандемию, на ограничения с ней связанные, этим объясняли нехватку кадров. Упоминали также отсутствие на рынке бумаги, сетовали на нехватку полиграфических мощностей. Все это привело к тому, что цены на книги выросли, и это еще до недавнего скачка курса доллара. О том, что будет с книгоизданием в будущем, о состоянии сегодня, об уместности прошлого опыта будем рассуждать в этом части на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Здравствуйте. Ну а связи с нашей студией генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Копьев. Евгений Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Викторович, вот такое сообщение, что книги дорожают. У вас какие мысли вызывают? Потому что ведь одно дело, для кого-то это бизнес, ну, это понятно, это нормально. Для кого-то это еще некие думы о том, что все-таки еще буквально пару десятков лет назад Россия самая читающая страна.
Да, к сожалению, книги дорожают. Связано это в первую очередь с тем, что дорожает бумага, дорожают иностранные комплектующие в типографиях, то есть это там 2 проблемы. Да, плюс еще есть все-таки в регионах определенная инфляция, достаточно серьезная, соответственно, которая влияет на зарплаты сотрудников. И по факту мы видим, что у нас типографские расходы растут и растут расходы на бумагу. Даже вот сейчас, буквально там неделю назад, нам даже российский производитель бумаги цены начал номинировать в УЕ. Да, и привязывать это к курсу евро. Конечно же, мы были возмущены этим, но потому что российский производитель бумаги из российского леса, когда номинируют цены в условных единицах, ну, это как-то странно.
А вот о состоянии бумажной промышленности тоже, если посмотреть, бумагопроизводящей промышленности, я уже даже не знаю, тяжелой бумагопроизводящей промышленности, уже даже не знаю, как ее правильнее здесь назвать, в этом направлении есть какой-то диалог, какая-то дискуссия? Потому что, ну вот вы действительно, вы отметили сразу этот момент, бумага российская, доставляют по российским дорогам, вроде как из российского леса, ну хорошо, там какие-то детали, возможно, есть и иностранные, но тем не менее подорожание бумаги, есть какие-нибудь предпосылки, есть какие-нибудь условия или факторы?
Ну, в первую очередь, понятно, с чем это связано. Это связано с тем, что бумагопроизводители раньше, по крайней мере, могли ее экспортировать, да, соответственно, либо, например, часть производителей закрывали цеха, которые производят бумагу, и переориентировались на гофрокартон, на картон упаковочный, который сейчас, как мы сами понимаем, с расцветом дистанционной торговли, огромный просто спрос. И это гораздо более выгодное производство. То есть факторы понятны, но от этого, конечно, к сожалению, издателям не легче, потому что все это сказывается на себестоимости, и в итоге, к сожалению, начинает больше платить потребителя.
Я вас правильно понимаю, что с этой ситуацией ничего не сделать, что упаковщики бумагу для книг, для какой-то другой книжной продукции все, победили однозначно, окончательно и насовсем, и ничего с этим не сделать?
Ну, нельзя сказать, что нельзя сделать. То есть мы постоянно в диалоге пытаемся находить какие-то компромиссы, да, соответственно. Но мы с вами понимаем, все равно в любом случае это текущая ситуация, да, текущие тенденции будут приводить, ну, я надеюсь, не к какому-то драматическому росту цен, да, а к какому-то постепенному. То есть мы все будем пытаться их удерживать в рамках какой-то разумной цифры. То есть вот сейчас, на самом деле, до сегодняшнего момента мы вот с начала февраля цены подняли только на 5%. Да, хотя буквально в следующей неделе, думаю, наверное, еще поднять, но потому что если бумагу нам номинируют в условных единицах, то, соответственно, ну а как производить книги? У нас дальше завтра не будет денег просто их производить, если мы не будем на это реагировать, к сожалению. Ну вот, но я надеюсь, что все-таки не будет каких-то резких ростов цен. То есть надеюсь, что в течение, ну вот наш прогноз был, что около 20% в течение 3 месяца будет рост цен. Да, наверное, какая-то такая цифра. Такой консенсус прогноз, да, но мы с вами понимаем сами, что сейчас ситуация меняется каждую неделю, и как-то вот долгосрочно прогнозировать крайне сложно.
Евгений Викторович, понимаю, что тоже не совсем по вашей компетенции вопрос, но тем не менее, ведь действительно спрос на упаковку растет. Спрос на... Пишут еще, опять же, в течение прошлого года, что учебники очень много сильно печатают. То есть, по-хорошему-то, я так понимаю, на бумажные предприятия, на бумагу варят, да, на бумаговарочные заводы-то спрос есть. Возможно ли появление каких-то новых сил, новых мощностей, новых предприятий?
Это очень большие инвестиции. На эту тему тоже думали, но это очень большие инвестиции, и быстро это трудно реализовать. К тому же еще, как вы знаете, все равно все думают наоборот, что будет отказ от бумаги, да, то есть здесь крайне трудно инвестировать в производство, да, которому и по которому есть риск уменьшения спроса. Сейчас, да, ситуация обратная, да, что и действительно учебники очень большой заказ был в прошлом году, и, соответственно, спрос на упаковку. Сейчас ситуация обратная, что спрос на бумагу только вырос, да. И, конечно же, еще на это влияет, знаете, как все это пандемийная история, текущая санкционная история, она приводит к огромным скачкам спроса. Ну, то есть, условно, до пандемии, во время пандемии спроса было мало, как только начало заканчиваться, пошел резкий всплеск, возник дефицит, пошло подорожание. Ну, потому что производство, многие производства, они не готовы к быстрому сокращению или увеличению. То есть все может быть только постепенно. Соответственно, прошлый год никто не инвестировал там в расширение мощностей, и когда пошел всплеск спроса, это стало проблемой. Поэтому все-таки мое мнение, что надо немного подождать, посмотреть, как ситуация будет дальше развиваться. Как только стабилизируется спрос, уже можно будет говорить про долгосрочные какие-то выводы, надо ли или не надо инвестировать в развитие бумажной промышленности. Хотя, ну, если в целом стратегически посмотреть, все-таки, мне кажется, знаете, как это по любой экономике, ну, экономической теории, да, важно производить, не продавать не первичные материалы, условно, лес, руду, нефть, да, а материалы вторичные или третичные переработки, да, то есть в любом случае это вообще странная история, да, когда мы поставляем лес за границу, там финны производят из нашего леса бумагу, которую поставляют нам. Да, это, конечно, крайне странная история, то есть стратегически для страны, конечно, важно все-таки не быть источником сырья, да, для развитых стран, да, а быть производителем высокотехнологичной продукции.
Ну да, это разных ископаемых касается и других, как это сказать, того, что добывается и потом продается. Евгений Викторович, вот вы частично на этот вопрос ответили уже, но тем не менее, вы сказали, инвестиции потребуются большие, но следует при этом подождать у того, как спрос устаканится. Но ведь это же, по идее, инвестиции, которые фактически окупаться начнут сразу, и причем в больших объемах, учитывая, что спрос такой серьезный. Или все-таки здесь не сразу сравнимые категории, я имею в виду относительно инвестиций и возможной выгоды, которая будет получена вот прям сразу?
Ну, она все равно, понимаете, там завод поставить эту фабрику достаточно сложно, да, то есть там несколько лет, огромные деньги, чтобы... Ну да, да, то есть это не там за несколько месяцев нельзя сделать, то есть, ну там нельзя, ну может быть, наверное, за год, я просто слабо откровенно скажу, в этом плохо разбираюсь, но то, что изначально мы обсуждение тоже делали на уровне отрасли, это и большой срок, и большие инвестиции. То есть надо выделить площадку, разобраться, понять, как там организовать логистику, поставить это производство. Сейчас, особенно с учетом санкций, мы с вами понимаем, что все технологии находятся, будет их достаточно тяжело получить. Да? То есть здесь много-много возникает сразу сложных вопросов, которые приводят к тому, что это не быстрый процесс. Вот. И, соответственно, поэтому ну, вот тут сложно говорить. Но, наверное, это правильно. Я в любом случае считаю, что при, ну, если стратегически смотреть на развитие отрасли, что при том количестве леса, которое у нас есть, и как, том количестве леса, которое мы экспортируем, правильно все-таки экспортировать не лес, а, как я уже говорил, продукты.
Ну, да. Обработанное что-то, да, или да, переработанное. Да,
конечно, конечно.
Евгений Викторович, понимаю, что сейчас тоже спрашивать об этом, наверное, не совсем уместно, может быть, возможно, даже еще и рановато, это прям точно, но тем не менее, вот в пандемийные, в коронавирусные ограничительные времена какие-то были позитивные сдвиги, какие-то, может быть, инновации, что-то, что помогало двигать книгоиздательство вперед, учитывая, что тоже серьезно ограничилось все, еще и книжные магазины при этом закрывались. Какие-то позитивные моменты из опыта вот последних двух лет можно вспомнить?
Ну, позитивные моменты, ну, по крайней мере, последний год были те, что отрасль все-таки не упала. Мы оценим вообще, что за 2021 год рынок вырос около 20%, да, и превысил до 2019 год, по крайней мере, по нашему издательству, мы крупнейшее издательство на рынке, именно такая ситуация, то есть мы по продажам превысили 2019 год. То есть это уже очень хороший знак, да, был в 2021 году. Раз. Два. Из хорошего мы видим, что очень много стали читать подростки. Да, они читают там фэнтези, фантастику, комиксы, но все равно мы видим достаточно большой спрос в этом сегменте. То есть его так называют по-английски Young Adult, молодые взрослые. Вот, то есть это очень хорошая история. Появились новые каналы распространения, продвижения книг. То есть TikTok, как ни странно, стал и в мире, и в России очень большим источником информации по книгам. То есть подростки в ТикТоке видели анонсы или то, как люди делились другие, чем прочитали, и шли в магазины. И в мировых книжных сетях даже был, знаете, такая история была, ТикТок-бестселлеры, прям отдельная выкладка. В России до этого не дошло пока еще, да. Соответственно, сейчас непонятно, как вообще ТикТок будет в России существовать. Но базово мы видели, что... И что было радостно, да, потому что всегда переживаешь за будущее поколение, что молодое поколение с удовольствием читало книги, с удовольствием делилось, и за новацией еще пошел расцвет книжных клубов, да, и он пошел при этом без поддержки какого-то государства, то есть люди сами начали делать книжные клубы, там подростковые, взрослые, то есть бизнес-книжные клубы, где читают деловые книги. Я вот, например, в Сбербанке веду, там участвую в книжном клубе, да, мы ведем там с Артемом Степановым. Вот, соответственно, пошло какое-то движение вокруг книг, люди увидели, что книга – это крайне важный источник информации, ценный, да, стали больше их обсуждать, и это, конечно, ну, меня как представителя здесь отрасли, как директора издательства, очень радовало, да. Ну, вот, поэтому было много позитивных сдвигов, еще раз скажу, 2021 год превысил 2019, ну, и я считаю, в принципе, мой прогноз, что 2022 год, несмотря на крайне непростую сейчас ситуацию, я надеюсь, что в рамках книжной отрасли мы тоже справимся, и люди будут дальше читать, продолжать читать книги.
Я прошу прощения, тут просто такой момент, сейчас нужно это всегда уточнять. Вы имеете в виду рост рынка, это какой-то количественный или все-таки в денежном выражении? Потому что, ну, курс доллара, он по сравнению с 2019 годом-то на прошлый год вырос, да, ну так, прибавил.
Мы, поэтому... знаете, как там, смотрите, надо, очень хороший вопрос, он очень непростой, то есть если там какая тенденция происходит, если смотреть на рынок только бумажных книг, то он вырос, да, вот, в деньгах. То есть в штуках он практически не вырос. Но если смотреть на весь рынок, с учетом аудиокниг, электронных книг, да, сам издата, то мы видим в штуках тоже колоссальный рост. Тоже колоссальный рост, просто большая часть его произошла в электронном и аудиоформате. Да? Поэтому здесь, то есть если отвечать на вопрос, стали люди больше в штуках читать, да, ответ в 2021 году люди в штуках книг стали читать больше. Да, где-то, но это произошло в первую очередь за счет расширения формата чтения книг, то есть это аудио-электронный формат. Но при этом и в рублях за счет цен, инфляции определенной, да, рынок вырос даже в бумаге.
Евгений Викторович, про онлайн не могу не спросить, опять же, насколько это перспективное направление, я имею в виду онлайн-книги, продажи здесь, опять же, чтение, возможно, какое-то получение какого-то верного подписчика или покупателя, насколько оно работает в сравнении с бумажными книгами, потому что бумажные книги – это все-таки своя магия, конечно, в конце концов, библиотека, которую собирали, здесь приходится сказать, что все-таки чаще старшие поколения, это же прям, это драгоценность была, это посмотреть, это еще и визуально, и тактильно удовольствие. Электронные книги в этом смысле что-то могут свое представить? Ну, помимо того, что это вот закачал в телефон хоть реально всю, не знаю, библиотеку большую, московскую, российскую, и она у тебя есть.
Конечно, конечно. Электронные книги дают возможность получать другой опыт. Ну, в первую очередь, знаете, как я скажу, по этому году мы видим огромный рост аудиокниг, потому что аудио можно слушать параллельно с чем-то еще, то есть это уникальный такой товар, продукт, да, когда вы можете заниматься спортом и слушать, например, аудиокнигу. То есть вы де-факто удваиваете время жизни. Поэтому аудиокниги у нас растут огромными темпами, больше чем 50% в прошлом году рынок вырос. Да, соответственно, если говорить про электронные книги, то они в прошлом году немного затормозили, но появились новые форматы, например, очень хороший вот этот формат серийный, да, когда выкладывается часть, там, каждую неделю автор выкладывает кусок книги. Да,
я так крайне... читал в свое время, в живом журнале выкладывали. Да, не буду рекламировать никого, но прям да, я помню это.
Да. И это, как ни странно, стало пользоваться огромным. Оно и во всем мире пользуется спросом. И в России пользуется огромным спросом, когда де-факто вы вместе с автором почти пишете книгу, да, каждую неделю ждете. Это вот такой определенный заменитель, знаете, как сериалов, киносериалов, теле, да. То есть, когда вы тоже серию раз в неделю ждете, а здесь ждете раз в неделю серию любимой книги. И, соответственно, электронный формат позволяет так делать, И достаточно быстро, самое главное, автор может и продолжение писать. То есть, если в бумаге вот он нам сдал рукопись, пока мы ее отредактировали, сверстали, отправили в типографию, поставили в книжный магазин, ну, дай бог, там за 3 месяца справились. И то, с учетом того, что сейчас печать средняя в типографиях около 2 месяцев, да, это крайне сложно делать. То есть это большие паузы. А электронная книга дает возможность быстро достаточно читать продолжение любимой книги, быстро читать новинку автора. Поэтому мое мнение, что у каждого формата есть свои преимущества. Мы видим, что каждый формат находит своих читателей. И бумажные книги тоже в действительности. И знаете, там интересный момент, что оказывается, что бумажные книги гораздо более популярны у молодежи. То есть 50+ читает больше электронку, а молодежь читает больше бумагу, что удивительно.
Интересно, да.
То есть и самое главное, там, знаете, даже как интересно, появилось новое хобби, там, ну, нельзя сказать это профессией, но книжный инстаграм-блогер, раньше такого не было, да, если вы посмотрите, сейчас книжных инстаграм-блогеров среди подростков огромное количество, да, те, которые читают, делятся книгами, и они делятся именно бумажными книгами, показывают классные фотографии, как они выглядят, да, как они у них на полке, в библиотеке стоят. Вот, то есть, соответственно, видно, что подростки любят, и для них эта книга некий такой способ общения, да, способ выразить себя, подарить кому-то книгу, да, есть возможность. Соответственно, поэтому они предпочитают бумажные книги.
Могу здесь тоже, может быть, не совсем такой уместный, как это правильно даже сказать, неловкий, может быть, вопрос, но, тем не менее, есть ли, уж спросить не могу не спросить, у любой промышленности так бывает, у любой отрасли, какое-то лобби, я не знаю, в правительстве, может быть, еще где-то рядом, потому что, ну вот, в конце концов, я так посмотрел, президентом Российского книжного союза Сергей Степашин является далеко вроде как не последнее лицо в стране, кто-то, кто замолвит словечко на самом верху.
Здесь, знаете, такое слово «лобби», наверное, жесткое слово.
Очень да.
Но понятно, что книжная отрасль пытается взаимодействовать активно с государством с целью того, как раз, чтобы, вот, например, решать такие вопросы, как с бумагой, да, например, как мы обсуждали, когда, ну, текущая ситуация, да, она, конечно, недопустима, как с поддержкой книжных магазинов, потому что в рамках пандемии, конечно же, снизился сильно трафик, и это больше всего ударило по книжным магазинам. То есть понятно, что отрасль пытается работать, да, знаете, как лобби, я не знаю, на стороне вообще есть у какой-то отрасли или нет, но есть Российский книжный союз, который занимает активную позицию, продвигает чтение, да, и пытается, конечно же, чтобы книги в стране активно развивались. И я считаю, достаточно успешно, если посмотреть, опять же, на показатели процента чтения книг, то он растет от года к году, говорит о том, что люди действительно, ну, у нас в стране больше читают, что не может не радовать.
А если обратиться к такому направлению, к такой области, как к такому слову вообще, как господдержка, в течение коронавирусных ограничительных времен, по сути, для в многих областях это выливалось во что? В налоговые льготы, кредитные каникулы, что-то, какая-то особенная господдержка для книгоиздателей. Была ли, уместна ли, может быть, какая-нибудь своя специфическая?
Я про специфическую не помню. Я знаю, что книгоиздательство не... Книга издательского отрасли была включена в список пострадавших. Соответственно, часть предприятий, ну, вы знаете, там все вот эти были проблемы с акведами. У кого-то это было в основном, акведи у кого-то нет. Это тоже влияло. То есть я знаю, что часть предприятий получили льготы. Часть предприятий было включено в список стратегически значимых, тоже получили льготы. Вот. Не могу сказать, что были какие-то прям специальные по меры поддержки. По крайней мере, может быть, я уже не помню про них. Да, но... То, что оказывалось большинству пострадавших отраслей, книгоиздание, книготорговля получила. Ну и, в принципе, я считаю, что проблемы были большие, но большая часть отрасли с этим справилась. И где-то самостоятельно, где-то с поддержкой государства.
Евгений Викторович, есть какие-то сейчас представления о будущем? В каком направлении что-то развиваться будет? Вы упомянули очень, конечно, примечательные аудиокниги. Естественно, онлайн продолжает захватывать. Но учитывая, что сейчас многие сервисы еще и ограничены становятся, а многие слушали там, условно на премиальном Spotify что-то. Здесь какие есть лазейки, может быть, обходные ходы, может быть, прямая дорога вперед, которая расскажет, что такое будет книга лет через 10?
Ой, наверное, так через 10 лет трудно говорить. То есть мне что нравится, что книга в любом случае каждый год активно развивается, да, это такой очень гибкий оказался продукт, плохое слово, да, гибкий формат, да, коммуникации между людьми, который постоянно адаптируется. И, соответственно, да, сейчас такое непростое время, когда надо будет искать такие свежие, какие-то новые форматы взаимодействия с читателями, с партнерами, и могут быть действительно какие-то ограничения. Но то, что я вижу, все-таки культура, она призвана для того, чтобы объединять людей. Да, и книга – это такая большая часть культуры. Соответственно, я надеюсь, что ограничения в этой области будут минимальны, да, и книга дальше будет активно развиваться. Если говорить про форматы, то я вижу, что очень активно будет расти аудиоформат, то есть люди будут еще больше слушать, да, соответственно, раз. Два, возможно, какие-то будут изменения по жанрам, исходя из текущей ситуации, пока трудно прогнозировать, будем за этим наблюдать. Интересно, что, например, в пандемию пошел расцвет художественной литературы, особенно там триллеров с хорошим концом. Uh-huh. То есть люди надеялись, что, хотели в книгах увидеть, закончится, да, то есть вот интересная была тенденция. Вот, поэтому я думаю, тоже что-то будет, на что издательства и авторы, конечно же, отреагируют и представят книги, которые будут интересны читателям. Вот, но я говорю, из формата в аудио, может быть, будут книги какие-то более такие, знаете, интерактивные, с QR-кодами, с какими-то дополнительными материалами, то есть будет в NFT, может быть, что-то будет двигаться.
О, интересно, да.
То есть, соответственно, я думаю, что здесь книга, в принципе, видно сейчас, если раньше, знаете, говорили, какой-то олдскульный такой продукт, то есть такой, консервативный, то сейчас видно, что книга находится на гребне инноваций. Если говорить про форматы продажи книг, то их огромное количество, мало какая из отраслей имеет такое количество взаимодействий с читателями, да. Соответственно, это говорит о том, что люди в отрасли работают достаточно креативные, инновационные, и, соответственно, я уверен, что в текущей ситуации тоже справится.
А бумажная эта книга, у нее есть будущее? Может быть, вот вы сказали, 10 лет далековато. Ну, я не знаю, про бумажную книгу-то можно спросить? Или хотя бы, знаете, как к 30-му году сейчас все планы делают, там и политики, и экономисты. Ага. Что с бумажной книгой? А выживет я за пределами подарочного формата? Прошу прощения.
Да, я уверен, бумажная книга будет себя хорошо чувствовать, потому что расскажу простую историю, что много лет назад, я помню, когда я был на французской ярмарке, когда только появилась электронная книга, и все ходили по ярмарке грустные, такие, все, ага, они бумажные книги, катастрофа. Ну, потом через года 2-3 эти же люди улыбались, довольно оказалось, что электронная книга только добавляет читателей. Соответственно, видно, что у бумажной книги есть огромный свой плюс. Начиная, например, если говорить про обучение, то уже в Скандинавии было огромное количество исследований, что если читать электронный учебник, то по сравнению с ним у бумажной книги на 30% лучше усваиваемость материала. Uh-huh. Поэтому эти эксперименты с электронными учебниками ушли на второй план, потому что реально, когда человек читает книгу, ученик читает, учится по учебнику бумажному, у него еще включается кинестетическая история, да, соответственно, и запоминаемость возрастает, да, то есть учебники гораздо, крайне спорный вопрос, что там будет вытесненная электронка, раз. Плюс еще есть детский сегмент. Кто будет давать маленькому ребенку учиться, там, играться, наклеивать, да, электронную книгу? То есть понятно, что это есть и вопрос глаз, да, и вопрос, опять же, развития ребенка. То есть им надо трогать, что-то наклеивать, что-то рисовать. То есть детский сегмент однозначно защищен. Дальше двигаемся там по нехудожественной литературе тоже. Есть альбомы, есть какие-то иллюстрации, доп. Материалы, которые трудно сделать в бумаге. И остается, что художественная литература. Там, соответственно, да, есть вопросы. То есть как раз там она больше всего подвержена атаке со стороны электронных книг. но мы видим, что тоже очень много жанров, в которых читатели читают бумагу, но дальше будем смотреть. Я считаю, что по художественной литературе есть, конечно, риски, но я уверен, что будут, значит, какие-то форматы, знаете, как, когда книга – это не просто книга, это коллекционное издание, которое хочется обладать, да, а не хочется его просто прочитать и выкинуть. То есть книга будет превращаться больше в такой, знаете, предмет гордости, предмет украшения, предмет где-то самореализации, да, и, соответственно, но это, конечно, накладывает требования к издателям, то есть надо издавать такие книги, которыми читатели захотят у себя оставлять и передавать детям, да, в наследство, но будем с этим работать. То есть здесь, да, в художественной литературе, конечно же, есть риски, что там будет больше электронки.
Евгений Викторович, спасибо вам огромное за такой подробный, обстоятельный рассказ о том, как обстоит дело в книгоиздательском направлении. Ну да, знание по-прежнему сила, и эти знания, эту силу по-прежнему лучше всего получать из книг. Причем, как мы поняли из беседы с Евгением Копьевым, генеральным директором издательства «Эксмо», из бумажных книг никуда бумажные книги не денутся.
По душам.